Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и мы вернулись из нашего небольшого двухнедельного отпуска и продолжаем делать для вас наши дайджесты. Для начала давайте поговорим о том, что мы пропустили. На самом деле, вот честно, на мой личный взгляд,
нету! Не
экономически, если брать, то не так уж и много. Во-первых, это было решение по ключевой ставке Центробанка. Главное событие вот той недели, 24 октября это случилось. Я прогнозировал, кстати говоря, что ставку оставят без изменения, что она будет 17%, но в итоге ее снизили на 16,5%. С одной стороны, я даже написал это в личном телеграм-канале, это как на полшишечки не считается. Ну что такое, ну 50 базисных пунктов, ну алло, гараж. Так и так. Мне в комментариях написали, что нифига, что все это считается. Ну да, получается, что мой прогноз все-таки не оправдался, и я даже принес за это публичные извинения.
Вот теперь страдаю я, наказываю себя за решение и предсказание неправильное.
Так, ну а если серьезно, смотрите, снижение на 50 базисных пунктов, как по мне, вот так уже по прошествии пары недель, это больше, ну такой жест, что ли, жест доброй воли. То есть, согласно нашей теории, снижать сейчас нельзя. Инфляция все еще сильная. Но экономике это очень нужно. И уже сигналы идут отовсюду. И что это нужно и психологически, просто показать, что ставки могут снижаться. И это нужно практически, чтобы сделать деньги дешевле и хотя бы как минимум застимулировать хоть какой-то экономический рост, который стагнирует во многих отраслях экономики. И у нас был мощнейший кредитный спад, про потребительское кредитование я вам вообще молчу, тут отдельная история. Но психологически даже это снижение, оно пускай небольшое, но все же позитивное влияние на рынок оказывает. У нас теперь остается только одно решение ЦБ, оно будет у нас в декабре, и здесь я вообще от каких-то мыслей и прогнозов на текущий момент воздержусь, это необходимо время, нужно смотреть на данные по инфляции. Ну и вторая история, которая была нами пропущена, это, получается, новые санкции, которые были введены товарищем Трампом против Лукойла и против, соответственно, Роснефти. Здесь, конечно же, где-то были панические настроения, где-то говорил, что ничего не поменяется, но, вот скажем, уже пришли сообщения от Блумберга на тему того, что китайские НПЗ отказываются от российской нефти, в том числе из-за санкций как раз-таки Лукойла и Роснефти. Ну, будем смотреть, к чему все это приведет в дальнейшем, потому что обходных механизмов довольно много, но американские санкции всегда считаются самыми, ну, жесткими. Именно по той причине, что Америка ключевой рынок сбыта, никто его терять не хочет, поэтому здесь и китайские НПЗ, и индийские НПЗ, и другие будут, разумеется, работать с оглядкой на эти самые санкции, и как Лукойл с Роснефтью будут из этой ситуации выруливать, это большой вопрос. Вот яркий пример, что это проблема уже на футбольном поприще, потому что я удивился, но представители футбольного клуба ЦСКА сказали, что в случае, если у футбольного клуба «Спартак» будут проблемы, я так понимаю, что в первую очередь с точки зрения трансферов для перевода денежных средств и так далее, ЦСКА готов оказать пассивную поддержку. Мол, мы соперники на футбольном поле, но вне футбольного поля, как спортивная организация, мы все-таки должны сотрудничать для развития и для создания реального, нормального, конкурентоспособного футбола. Поэтому я хоть и «Спартач» с рождения, но вот армейцам за подобного рода решения просто объективный респект. Спасибо, пацаны. Дай бог, что это все, конечно же, не понадобится. Так что про санкции мы еще поговорим, мы их наблюдаем. Это еще тема долгая, будет не раз с нами встречаться. А пока переходим уже непосредственно к событиям этой текущей короткой рабочей недели. Итак, первая история этой недели немножко меня потрясла. Смотрите, Минфин и Центральный банк разрабатывают проект распоряжения о новой форме предоставления субсидий, в частности льготных кредитов, юридическим лицам, то бишь компаниям. Как это работает сейчас? Компания, если заинтересована в льготе или льготном кредите, в субсидии, она обращается в Минпромторг, в Минсельхоз или другую соответствующую организацию. Вот такенный пакет документов в соответствии со всеми требованиями, мол, мы вот такие-то, такие-то, нам это надо, потому-то, мы соответствуем требованиям. Идет рассмотрение некоторый период времени, откатики, этого не было, и выделяются, соответственно, льготные кредиты и субсидии. Как хотят сделать предложение Минфина и ЦБ? Соответственно, льготный кредит или субсидия будут предоставляться только при одном условии. При условии, если компания, внимание, выходит на биржу. Еще раз. Чтобы получить от государства льготные средства или кредит, ты сначала должен стать публичным акционерным обществом и выйти на биржу. При этом у тебя должно быть не менее 15% акций в свободном обращении. При этом приоритет будет выдан только так называемым проектом таксономии. Почему вот только изучая распоряжения российских Минфинов и центральных банков, я узнаю какие-то новые интересные слова, причем явно не русские, таксономия. Это, я сначала подумал, при чем тут таксидермисты, извините. Но на самом деле таксономия — это те проекты, в которых в первую очередь заинтересовано государство. То есть это отрасли, где, внимание, локализация производства составляет не менее 50%. Соответственно, критические проекты для обеспечения технического суверенитета и ключевые отраслевые направления. В принципе, логика в этом есть. Ты производишь в России, у тебя комплектующие российские большей частью, ты создаешь российское, причем критически важное. Это железнодорожные перевозки, логистика, это авиастроение, это, разумеется, ВПК, это технологии, серверы, телефоны, компьютеры, вот эти все необходимые составляющие. Окей, то есть тебе приоритет. И если ты хочешь льготный кредит, повторяю, иди на биржу. Давайте сразу подумаем, какие из этого всего нюансы. Позитивный нюанс, да? Компания получает потенциальные деньги от IPO, то есть выходит на биржу, компанию оценивают, реалистично оценивают, 15% свободное обращение, компания получает за счет этого деньги, выйдя на биржу. Хорошая история. Но второй момент позитивный, ты еще получаешь плюшки от государства в виде тех же самых льгот, субсидий, выходов на новые инвестиционные проекты и тому подобное. Казалось бы, неплохо. Но ключевой негативный нюанс. Что с тобой сделает этот рынок? Вот реально, что с нормальной компанией может сделать текущий российский фондовый рынок?
На колени, подонок. Теперь души себя.
Просто из чего состоит текущий российский рынок? Большей частью это спекулятивная составляющая, это отрезанный от международных инвестиций рынок, это сплошные эти хомячки, сигнальщики и тому подобные вещи. Глобальной инвестиционной долгосрочной составляющей, ну здесь вот реальный минимум, да, вот это сколько, на донышке. И опять-таки, что с компанией там сделают, да, это очень большой негатив. То есть ее рыночная оценка при влиянии всяких, вот да, давайте это сольем, она может упасть. Опять-таки, рыночная оценка тех, кто выводит компанию на IPO, это одна история. Рыночная оценка тех, кто сидит и вот это вот дурдынькается на фондовом рынке, это совершенно другая история. Поэтому здесь этот негатив может перевесить любые позитивные плюшки. И вообще, давайте еще разочек, я почему это так прям подчеркиваю, вся эта история попахивает каким-то сюрреализмом. То есть, раньше IPO проводили зачем? Чтобы реально оценить компанию, но в первую очередь, чтобы привлечь бабло. То есть тебе необходимы деньги. Ты уже относительно закредитован. При этом бизнес вроде как работает, все интересно, но тебе необходимо дополнительное финансирование и бабла срубить, и продвигаться дальше. И ты выходишь на это IPO и привлекаешь реально деньги от инвесторов на адекватном рынке. Это окей. А теперь получается, IPO нужно для чего? Для того, чтобы получить субсидию. Ну, где эта логика?
Сейчас по-другому бизнес делают, не так, как ваш Михалыч.
Чтобы получить субсидию от государства, ты выйди на IPO и еще получи бабло там. Это в лучшем случае, а в худшем превратись в черти знает что на российском фондовом рынке. Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, что даже Дональд Трамп до такого не додумывался.
Let's go, ladies.
Идем дальше. Уже набившая оскомину тема авторынка. Минпромторг публикует последние данные по продажам новых легковых автомобилей в нашей стране. Легковушки, коммерческие автомобили, грузовики и автобусы за 10 месяцев падение на 22% нашего рынка в годовом соотношении. 1 миллион 200 тысяч единиц, если округлить. При этом падение продаж отечественного на 3%, 657 тысяч 600. То есть автомобильный рынок, он находится как бы вот прямо в ней. Уже официально Минпромторг это даже заявляет. Но есть нюансик. Смотрите, в октябре было продано 183 400 новых легковых автомобилей. В месячном соотношении рост аж на треть по отношению к сентябрю. Плюс 81% к июню, который считается самым низким месяцем в году. Да? Отчего у нас октябрь неожиданно взлетел. Но здесь все максимально просто. Введение утилизационного сбора. То есть получается, что те, кто хотели себе новую машину, ну, может быть, копили, может быть, выпирали, может быть, ждали, поняли, что придет, соответственно, на тот момент 1 ноября, утилизационный сбор так искандером вверх, тачки станут неимоверно дорогими, и, соответственно, имеющиеся у них деньги, накопления вбросили таки на покупку себе нового автомобиля. Мы с вами это обсуждали, утилизационный сбор все-таки продлили, хотя, ну, введение его отложили до 1 декабря, и на том спасибо, хочется сказать. Вот за счет чего у нас октябрь показал просто бешеный вот такой вот скачок. Кто-то там на авторынке уже высказал мнение, что, возможно, это оживление благодаря снижению ключевой ставки. Вот он, автокредит. Во! Это исключительно эмоциональная реакция у тех, кто хотел себе машинку, да, но вот утилизационный сбор окончательно его добил, он плюнул и взял то, на что у него хватило денег.
Автомашина «Москвич». Новая модель.
При этом, заметьте, средневзвешенная цена новой легковушки, средневзвешенная, это я вот трижды подчеркну, это включает еще и российские тачки, на 6% в годовом соотношении выросла в сентябре 3 миллиона 340 тысяч рублей. И отдельная, конечно же, история – это маркетинговые фишки наших компаний. Я вот чем люблю российский юг, особенно вот российский юг, который начинается от Ростова. Вот начиная с Ростова, мне кажется, там начинается вот все чисто конкретно. И вот в Ростове, соответственно, одно дилерское агентство запустило, получается, рекламу. Они опубликовали фотографии автомобилей, которые они продают, модельки, да, и написали, вот текущая цена, а снизу цена с 1 декабря, то есть после повышения утилизационного сбора. По самым ходовым моделям это Kia, это Бэшка, это Мерсики и другие варианты. Там плюс 1,2, плюс 1,3 миллиона рублей сразу. С нюансиком, что это только до Владивостока. То есть от Владивостока ты еще пару-тройку сотен доплати, чтобы это тебе либо там до, условно говоря, того же самого Ростова, либо до Москвы, все это еще и транспортировали. Так что вывод здесь только один. Пока ключевая ставка остается высокой, пока автокредит не упадет просто до каких-то приемлемых значений, шансов на возрождение какой-то мощной российского авторынка у нас просто нет. Тачки будут дорожать. Нет, есть еще, конечно, вариант, что утилизбор будет вот так переноситься, будет таким дамокловым мечом висеть, чтобы китайцы все свое производство поставили сюда, наши начали что-то производить, но мы, естественно, в это особенно не верим. Так что вывод такой один, ребят, если у вас хорошая тачка или относительно новая тачка, нормальная тачка, вы ее берегите. Просто вот берегите свою машину, ездите аккуратно и так далее. А то, если вдруг с ней что-то случится, то, что вы сможете купить потом и за какие деньги, ну, это на свой страх и риск.
Да не машину, бля, Datsun, бля, Toyota, бля, Mustang, бля, Buick, бля, чтобы 4 колеса, бля, руль и сиденье.
Немножко про экономику. Смотрите, индекс PMI в сфере услуг, индекс S&P, в октябре 51,7 пункта. Вырос. Сфера услуг показывает позитивную динамику. Предыдущее значение сентябрьское – 47. Смотрите, что, на что указывают опросы. Первое – увеличение объемов производства с мая. Подчеркивается, объемы производства. Это важно. Объемы новых заказов. Снижение. Четвертый месяц подряд. Но сокращаются темпы замедления. То есть темпы сокращения замедлились до самых низких. То есть, если раньше заказы падали, условно говоря, на 100 штук в месяц, то сейчас они упали всего на 20 штук. С одной стороны, возможно, просто заказов больше и нет, да? С другой стороны, возможно, хоть что-то на рынке меняется в лучшую сторону. Далее. Почему это происходит? Ссылаются на финансовые трудности клиентов. То есть, денег нет. Я, по-моему, рассказывал эту историю. Про денег нет. Смотрите, есть некое производство важных движков. Да? Вот компания производит движки здесь в России. Она отвечает за 50% своего производства, оставшиеся 50% комплектующих из разных источников – это сборка. Да? Соответственно, деньги на эти движки выделяются государством. Но, соответственно, есть подрядчики, которые выполняют так. Вот те самые 50% оставшиеся они собирают, присылают. Вот собрали, значит, мелкое производство что-то собрало в цеху, прислало компании, чтобы она дособирала свой движок, и спрашивает: «Эй, где ты нам это дай?» А компания это собирает и говорит: «А я пока не могу, пока я вот не соберу весь заказ, а не отдам его государству, мне государство деньги не даст». А та компания говорит: «Слушай, тут такое дело, у нас выросли издержки, нам пришлось тут людей новых нанимать, у нас там тудема-сюдема возникли проблемы, в общем, у нас производство подорожало, мы потратили часть денег, и чтобы собирать новые комплектующие тебе для вот этих движков, нам сейчас бабки нужны. А кредит, если мы сейчас возьмем под эти ставки, нам как бы плохо будет, условно говоря, да? Дай денег». Компания говорит: «Да я не могу вам дать денег, потому что мне государство их передаст только тогда, когда я им поставлю движки. Вот там такой вот замкнутый цикл всей этой фигамации, ищут варианты, льготные кредиты и так далее. То есть пытается вот эта компания свести вот эти государства и вот эту вот маленькую, чтобы как-то там договориться, сложнейший процесс. Вот один из вариантов финансовых трудностей, да. Но при этом компании фиксируют признаки восстановления спроса. То есть вот то, что мы говорим, снижение темпов падения заказов, да, и признаки восстановления спроса. Это бьется история. Дальше. Наша любимая выросла, но не у вас. Смотрите, растут издержки у компании, и они растут во многом из-за увеличения заработных плат и затрат на транспортировку. Ну, затраты на логистику, это понятно, но увеличиваются и заработные платы. Заработные платы увеличиваются, потому что тебе необходимо искать, опять-таки, персонал для проектных работ. Соответственно, компании говорят о росте инфляции, самом большом за последние полгода, и приходится им повышать отпускные цены. Самый быстрый рост с января. То есть инфляция издержек, это и логистика, и рост заработных плат, и все остальные проблемы приводят к тому, что, опа, ты вынужден повышать отпускные цены, общая инфляция в стране. Увеличение занятости 4-й месяц подряд, но замедление создания рабочих мест. То есть есть конкретные проекты ключевые, по которым выделяются места, выделяются деньги. И проблемка. Вырос объем незавершенных работ из сокращения новых заказов. То есть вот удивительная статистика, да, с одной стороны показывает рост 51,7 пункта, да, причем скачок получается на 4,5 пункта по сравнению с сентябрем. Это очень даже неплохо. Но вот вчитываешься в детали и понимаешь, что он, ну, как-то откуда же он взялся? Удивительные цифры. Ну и, собственно говоря, выводы. Респонденты, это опрос, сохраняют уверенность в перспективе роста в ближайшие 12 месяцев, но оптимизм на самом низком уровне за 34 месяца. То есть в ближайший год все будет, мы как бы нормально будем работать, но что-то перспектива, она какая-то вот такая вот расплывчатая, особенно на фоне платежеспособности клиентов. То есть денег нет, деньги заканчиваются, это проблема. Ну и в качестве допничка индекс деловой среды РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей, в октябре 44,3 пункта. Минимальное значение в 2025 году. То есть здесь у нас рост по услугам, а здесь промышленники и предприниматели опросили, и все говорят, у нас она самая. Кому верить? Кто из вас в бизнесе, пишите свои комментарии, что вы думаете, что вы видите, как оно на самом деле. Ну, и давайте пробежимся по некоторым еще моментам. Во-первых, пришло позитивное сообщение по НДС. Михаил Мишустин, глава правительства, объявил о поэтапном снижении порога НДС для бизнеса. Мы с вами много раз обсуждали, что НДС, соответственно, система изменилась, весь бизнес, видите, за выражение, нахлобучили по полной программе, и мы тогда во многих дайджестах говорили и просили, ну, может быть, какой-то льготный период будет введен. Ну, получите, распишитесь. Вот вам спасибо большое, граждане. Смотрите, с 2026 года налог будет уплачиваться при доходах в 20 миллионов рублей. 60, 20, ну, спасибо. 2027 год с 15 миллионов, 2028 год с 10 миллионов. Миллионов. Вот такие у нас пороги, соответственно. Хотя бы что-то. Я сейчас понимаю, там все кричат, да что это за пороги, это полная хрень, так нельзя работать, это исключительно оборотка, да, это не доходы и тому подобное. Ну, хотя бы что-то сделали. Других вариантов у меня для вас нет, да. И для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС, их на бутылку сразу сажать не будут. Мораторий на привлечение к ответственности. То есть скажут, ребят, вы нарушили, больше так не делайте, и уйдут. Но потом только дверь приоткроют и говорят, все, в следующий раз бутылка, прям покажут ее, да? Поэтому здесь будут такие вот условия. Ну, хотя бы какое-то позитивное движение. Естественно, это напоминает немножко театр, что вот там они порешали, потом приходит господин Мишустин, а значит, так, блядь, хоть что-то для народа нормальное делаем, да? Ну, немножко такой театрализмом попахивает, да? Но, опять-таки, хотя бы сделано что-то. Дальше, что у нас идет? Неплохое сообщение у нас пришло по в сотрудничество с Китаем по QR-кодам. Соответственно, у нас после того, как был введен безвиз с Китаем, реально немножко вырос туда туристический поток. Однако сохранились проблемы с платежами. Как там расплачиваться? То есть ты либо едешь с картой, полученной в Узбекистане, Туркменистане, если ты ее получил, либо езжай с наличными юанями. Теперь есть третий, соответственно, вариант. Вы можете скачать себе, получается, приложение UnionPay. Я его специально вот скачал. Значит, вот. Я более кривого перевода не видел давно. То есть тут четверть на английском, 1/10 на русском, все остальное на китайском. Я каким-то макаром должен во всем вот этом разбираться. Ну да ладно, допустим. Далее, соответственно, значит, ты его скачиваешь, ты можешь зарегистрироваться по номеру телефона и ввести пароль. Ты это делаешь, и потом ты должен привязать свою карту UnionPay, выпущенную в России. Все. Соответственно, хочешь в Китай и платить там как-то вот этим образом, сначала получил карточку, потом Union Pay скачал, прошел все вот эти процедуры, прикрепил эту карточку, и после этого ты можешь пользоваться QR-кодом. Ну, я думаю, этим воспользоваться не, учить не надо, это вот это навел, либо здесь, соответственно, QR-кодик показал, он у тебя считался, да? Вот, но в материковом Китае, в крупных городах это работает, говорят, практически везде. Ну, здесь большие магазины, это работает там торговые центры, такси заказать можно, да? За исключением тех провайдеров платежей, тех банков, которые сказали, ой, банк из России, фу, не, мы с этим не работаем. Так что на свой страх и риск. Но все-таки инструмент появился, вот это произошло буквально только сегодня. Будем дальше ждать, как этот инструмент будет развиваться. Ну, хотя бы еще один вариант добавили, это хорошо. Ситуация на ипотечном рынке. Смотрите, как показывает исследование Национального бюро кредитных историй, у нас получается падение выдачи, достаточно серьезное, самое главное, 60% заявок на ипотеку, до свидания, то есть ее не получают люди. Там ключевые ограничения, высокая долговая нагрузка, если ты больше половины своих доходов платишь по кредитам, никакой ипотеки никто тебе не даст никогда, это раз. Второе, у тебя первоначальный взнос меньше 30%, гуляй, Вася. Лучше вообще от 30 до 50, и чтобы не было ни одной кредитной карточки даже. Вот тогда шансы нормальные, да. Рост просрочки у нас достиг большого значения. Там по цифрам это всего лишь 0,9, но с точки зрения Банка России это максимальные показатели то ли с 17-го, то ли с 19-го года. Я не помню точно. Это как бы есть проблема. Вот ЦБ все эти ограничения у нас ввел, чтобы охладить рынок, а он его вот таким образом сделал. С другой стороны. Опять же, даже вот эта история, что одна семья, одна льготная ипотека, это все-таки борьба с этими товарищами, которые покупают квартиры с инвестиционными целями. Так я не против того, что квартира покупается с инвестиционной целью, сдается и так далее. Я против того, когда это делается на льготную семейную ипотеку. А таких товарищей тоже хватало. Вот это надо пресекать и наказывать. Ну и получается немножко международки у нас. Китай и Соединенные Штаты Америки. Вроде как потепление у нас там наметилось. Они отказываются от взаимных пошлин, по крайней мере, снижают эти пошлины, пошло уже. Трампушка у нас, он выступил, рассказал, как все там перед ним по струнке ходили и так далее. Я почитал людей, которые изучают Китай, которые жили в Китае. Они говорят, что вот такое вот, мы вам улыбаемся и слова не говорим, да, вот это вот на цыпочках стояние, это на самом деле призрак презрения и пошел отсюда вон. То есть вот тут, на самом деле, что у нас там? Трампа встретили как царя-бога-победителя, да? Или Трампа встретили как шута горохового и открыто это ему показали? Типа, если ты не понимаешь нашу культуру, это твои проблемы. Кстати, если это так, то это вообще респект. Потому что я именно так считаю. Ты приехал в чужую страну, ты должен чужую культуру немножко понять, изучить и с уважением к ней относиться. Если Трамп приехал и начал там вести себя как последний пиндос, ну, китайцы правильно сделали, что... Ну, давайте по-нашему его шлем. Послали, по большому счету. Достаточно интересная история. Ну и последнее то, что было, не могу не озвучить, это выборы нового мэра в Нью-Йорке. Это вообще отдельная, значит, история. С одной стороны, у нас кричат, значит, сторонники Трампа кричат, что коммуняка пришел. Все, коммуняка у нас возглавил Нью-Йорк, теперь величайшему городу мира Кобзда. Соответственно, там будут жить одни бомжи и тому подобное. Он же что обещает? Бесплатный проезд на автобусе? Популизм. Заморозить цены на арендное жилье? Популизм. Прекратить давать деньги Израилю? Это нормально. Вот. И что еще? И запретить иммиграционную полицию. Типа, я запрещу ловить иммигрантов на улице. Трамп уже сказал, я его тогда арестую. Ну, вот болтология, бла-бла-бла, вот это все соперничество и тому подобное. Ну, вот избрали его. И потом все кричат, ну вот социалист, настоящий человек, там, пускай мусульманин, но как бы из Уганды, но все-таки из народа, да. А потом я нахожу в интернете, значит, фотографию, где он сфотографировался с сыном Сороса. И говорят, сын Сороса 40 миллионов долларов на это выделил. Ну и если так это утрировать, опять-таки, вот демократы, республиканцы, противники Трампа, Соросята, сам Трампушка, вот столкновение. И вот эти все разговоры о том, что популист пришел и теперь он что-то там наведет порядок в Нью-Йорке, я вам так скажу, кто девушку платит, тот ее и танцует. Вот, соответственно, демократы сейчас будут танцевать эту даму, именно чтобы насадить Трампу. А что там людям на самом деле надо в этом вашем наеке? Это всем до барабана. Кстати, о льготной аренде жилья я тут посмотрел. Стоимость, медианная стоимость аренды в Нью-Йорке сейчас, по-моему, в районе 4-4,5 тысяч долларов. Это, соответственно, за квартиру на Манхэттене. Дешевле всего в Гарлеме. севернее, получается, этого центрального парка, там за 2500 долларов можно найти нормальную квартирку с пацанами, рыпачок слушать, да? А если мы берем Lower Manhattan, соответственно, самый нижний, то там семерочка, восьмерочка, можно, ну, такое себе там 200 квадратиков каких-нибудь присмотреть, вот. Что со всем этим развитым капитализмом будет мадить делать и замораживать цены, еще бесплатный автобус при этом, типа Нью-Йорк резиновый, Нью-Йорк для всех, да, ну, будем посмотреть с 1 января. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Заканчиваем наш дайджест. Всем спасибо, что были с нами. Мы только-только вливаемся после отпуска в рабочий ритм, поэтому не судите строго. Что касается нашей традиционной загадки, она будет, но уже начиная со следующего дайджеста. Мы тут пока въехали в работу, еще приспособиться ко всему. Так что не пропускайте наших следующих выпусков, пишите комментарии, как обычно, лайкайте, шерьте и тому подобные вещи. Мы вас любим, по вам соскучились, надеемся, что и вы тоже. Это были Деньги 24. Увидимся. Пока.